Убедившись, что в кармане завалялось 20 центов, я бегом бросился к трамваю. Она была необъятна. По-настоящему ее звали Кора Смит, но она нарекла себя Фанни Флорианной, и никто не обращался к ней иначе. Я знал ее с давних пор, когда сам жил в этом доме и не порывал дружбы с ней после того, как переехал к морю. Фанни была такая тучная, что даже спала сидя, не ложилась никогда. Днем и ночью она сидела в огромном капитанском кресле, чье место на палубе ее квартиры было навсегда обозначено царапинами и выбоинами на линолеуме, возникшими под чудовищным весом хозяйки. Фанни старалась как можно меньше двигаться. Выплывая в холл и протискиваясь к тесному ватерклозету, она задыхалась. В легких и горле у нее клокотало. Она боялась, что когда-нибудь позорно застрянет в уборной. «Боже мой!» — часто говорила она. «Какой ужас, если придется вызывать пожарных и вызволять меня оттуда!» Она возвращалась в свое кресло, к радиоприемнику, к патефону и холодильнику, до которого можно было дотянуться, не вставая. Он ломился от мороженого, майонеза, масла и прочей убийственной еды, поглощаемой ею в убийственных количествах. Фанни все время ела и все время слушала музыку. Рядом с холодильником висели книжные полки без книг, но уставленные тысячами пластинок с записями Карузо, Галикурчи, Свартхаут и всех остальных. Когда в полночь последняя ария была спета, и последняя пластинка, шипя, останавливалась, Фанни погружалась в себя, словно застигнутый темнотой слон. Большие кости удобно устраивались в необъятном теле. Круглое лицо, как полная луна, обозревало обширное пространство требовательной плоти. Опираясь спиной на подушки, Фанни тихо выдыхала воздух, шумно вдыхала его, опять выдыхала. Она боялась погибнуть под собственным весом, как под лавиной. Ведь если она случайно откинется слишком далеко, ее телеса поглотят и сокрушат ее легкие, навеки заглушат голос, навсегда погасят свет. Фанни никогда об этом не говорила. Но однажды, когда кто-то спросил, почему в комнате нет кровати, ее глаза так испуганно блеснули, что больше о кровати никто не заикался. Страх перед собственным весом убийцей всегда был рядом. Фанни боялась засыпать под тяжестью своей плоти, а утром просыпалась, радуясь, что еще одна ночь миновала, и она благополучно пережила ее. В переулке возле дома ждал своего часа ящик от рояля. «Слушай», — говорила Фанни, — «когда я умру, притащи этот ящик наверх, засунь меня в него и спусти вниз. И раз уж ты здесь, добрая душа, достань-ка мне банку майонеза и большую ложку». У входной двери в дом я постоял и прислушался. Голос Фанни лился с этажа на этаж. Прозрачный, как вода горного потока, он каскадами струился со второго этажа на первый и заполнял вестибюль. Этот голос хотелось пить, такой он был чистый. Фанни. Когда я поднимался на первый этаж, она выводила трели из травиаты. Поднимаясь на второй, я остановился и заслушался, прикрыв глаза. мадам Баттерфляй приветствовала входящий в гавань белоснежный корабль и лейтенанта, тоже во всем белом. То был голос хрупкой японской девушки, лившейся с холма, куда она поднялась весенним вечером. Фотография этой девушки стояла на столике возле окна, выходившего на галерею второго этажа. Тогда ей было 17 лет, и она весила от силы 120 фунтов, но с тех пор прошло много времени. Голос вел меня наверх, по старой темной лестнице, и сулил близкое счастье. Я знал, что стоит мне подойти к дверям, и пение прекратится. «Фанни», — говорил я обычно, — «по-моему, здесь только что кто-то пел».
«Неужели?»
«Что-то из Баттерфляй».
«Как странно. Интересно, кто бы это мог быть?»
Мы играли в эту игру годами. Говорили о музыке, обсуждали симфонии, балеты и оперы, слушали музыку по радио, заводили старенький растрескавшийся эдисоновский патефон и ставили пластинки. Но никогда, ни разу за 3000 дней Фанни не пела при мне. Однако сегодня все было иначе. Я поднялся на второй этаж, и пение прекратилось. Наверное, она задумалась, решая, что делать дальше. Может быть, выглянув в окно, увидела, как медленно я бреду по улице к дому. Может быть, угадала мои тайные мысли. Может быть, когда я звонил с другого конца города, мой голос, но это невозможно, донес до нее печаль и шум дождя прошлой ночи. Но, как бы то ни было, в цветущем необъятном теле Фанни Флорианы всколыхнулась мощная интуиция, и Фанни вознамерилась удивить меня. Я стоял у ее дверей и прислушивался. Что-то заскрипело, словно большой корабль с трудом прокладывал себе путь по волнам. За дверью насторожилась чуткая совесть. Тихо зашипел патефон. Я постучал. «Фанни!» — крикнул я. «Это чокнутый!»
«Вуаля!»
Она открыла дверь, и на меня, как раскаты грома, обрушилась музыка. Эта необыкновенная женщина сперва поставила тонко заточенную деревянную иголку на шипящую пластинку, придвинулась к двери и, схватившись за ручку, выжидала. Как только палочка дирижера метнулась вниз, она распахнула дверь во всю ширь. Из комнаты вырвалась музыка Пуччини, обволокла меня, повлекла за собой. Фанни Флориана помогала ей. Звучала первая сторона пластинки «Флория Тоска». Фанни усадила меня на шаткий стул, взяла мою пятерню и сунула в нее стакан хорошего вина. «Я же не пью, Фанни!»
«Глупости! Ты посмотри на себя!» «Пей!»
Она вытанцовывала вокруг меня, как те диковинные гиппопотамы, что легче пушинок молочая, порхали в фантазии Диснея, и опустилась, как поразительно странная перина, на свое безответное кресло. К концу пластинки я залился слезами.
«Ну-ну», — зашептала Фанни, — «ну-ну».
«Я всегда плачу, когда слушаю Пуччини, Фанни».
«Да, дорогой, но не так горько».
«Это правда. Не так горько». Я отпил половину второго стакана. Это был Сент-Эмильон 1933 года из хорошего виноградника. Его привез и оставил Фанни кто-то из ее богатых друзей. Они приезжали сюда через весь город, рассчитывая душевно поболтать, весело посмеяться, вспомнить лучшие для них времена, не думая о том, чей доход выше.